как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Это тот псалом, в котором мы встречаем дважды один очень важный стих, о котором мы будем сегодня говорить, и очень много будем говорить. «Что унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Господа». Это в этом же псалме. Это хорошая для нас всех возможность сегодня еще раз, друзья, быть вместе здесь, в этом доме, в этом помещении, чтобы учиться жить Евангелием. Это мое желание, это моя молитва, это мое стремление, чтобы как и в прошлый раз, так и сегодня, и в следующих несколько собраний в среду, мы могли еще раз обратить внимание, каким образом Евангелие учит нас жить в самых разных обстоятельствах. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на такую неприятную штуку, которую мы называем уныние. Есть много разных синонимов слов, которые говорят об унынии или передают идею уныния. Это может быть отчаяние, это может быть внутреннее депрессивное состояние, это какая-то определенного рода подавленность, разочарование в жизни, глубокое негативное чувство, которое засело внутри нас и так далее. У каждого из нас есть определенного уровня уныния. И об этом нам нужно говорить, потому что Евангелие является единственным оружием против уныния. Мы в прошлый раз с вами говорили, что Евангелие, благая весть, это означает приятная весть. Весть, которая приносит нам радость, приносит нам счастье, приносит нам внутреннюю глубокую удовлетворенность. Это приятная, желанная весть. Вот сделайте сейчас очень небольшое упражнение. Подумайте сегодня, вчера, о какой-то вести, которая прозвучала в жизни, на вашей обычной жизни, весть, которая прозвучала от ваших родных, может быть, от вашего мужа, жены, детей, родителей, весть, которая принесла вам внутри покой или, возможно, какую-то удовлетворенность или радость. Вспомните, что это такое. Скажем, ваш ребенок, или вы услышали, что ваш ребенок вот в этих ситуациях, которые раньше капризничал, сейчас он очень хорошо ориентируется и послушный. Это приятная новость. Ну, может быть, для тех, кто уже позабыл воспитание детей, для вас, может быть, уже и эта радость уже в прошлом, она уже не так существенна для вас. Но вот подумайте о какой-то ситуации. Или, допустим, you got the promotion на работе, скажем, вы получили работу, у вас есть хорошая возможность, скажем, теперь зарабатывать деньги, трудиться и так далее. Что бы это ни было, попробуйте сейчас найти этот момент, эту добрую новость. Она принесла вам немножко приятности в душу. Теперь умножьте это на много раз. И, может быть, даже задайте себе вопрос, хотели ли бы вы постоянно этим наслаждаться? Может ли быть эта радость или эта удовлетворенность достаточно цельной и достаточно долгой, чтобы ею постоянно удовлетворяться. И вы заметите, что наши радости очень, очень поверхностные, они очень неглубокие. Но мы всегда бежим за ними, мы хотим действительно быть радостными и счастливыми. Так вот, Евангелие, еще раз, если простыми словами объяснять, я хотел бы повторить о том, о чем я говорил в прошлый раз. Евангелие – это благая весть, это добрая, приятная, желанная весть, весть о том, что Бог через смерть и воскресение Иисуса Христа устранил все препятствия для нашей души наслаждаться высшим благом, которым является Бог. Бог устранил через Иисуса Христа, через смерть и Его воскресение, устранил для нас неодолимые нами препятствия, которые мешают нам наслаждаться Богом. Даже вот в прошлый раз я говорил, возьмите сегодня, когда мы говорим о том, что Христос, Иисус умер на кресте и воскрес, но мы понимаем, мы согласны, но сказать, чтобы мое сердце биться начинает быстрее, мы, наверное, такого не наблюдаем всякий раз, когда мы слышим об этом. Это говорит, друзья, о том, что мы должны расти в познании Евангелия. Евангелие не обязательно должно заставить наше сердце колотиться быстрее, но Евангелие, которое дает нам Бог в Иисусе Христе, оно говорит о том, что я даю тебе право и даю тебе Дух Божий, который делает тебя способным наслаждаться Мною. Нам нужно не только право наслаждаться или удовлетворяться Богом в самых разных ситуациях, нам нужна еще способность И в способности нам еще хотелось бы или нужно иметь желание находить свою удовлетворенность в Боге. Когда мы говорим об унынии, уныние и Евангелие имеют огромное отношение друг с другом. Мы сегодня посмотрим на то, каким образом уныние является частью нашей жизни и каким образом оно является иногда благословением, иногда является не совсем хорошим явлением в нашей жизни. И мы посмотрим на то, каким образом Евангелие может даровать нам победу в унынии. Бог через Евангелие делает нас святыми и счастливыми людьми. Он оправдывает нас, Он прощает нас, Он выкупает нас из царства тьмы, Он рождает нас свыше, Он дает нам вечную жизнь, то есть новый принцип жизни внутри нас, чтобы мы не просто были спасенными, но суть спасения – это находить удовлетворенность в Боге, которая продолжится или начинается в этой жизни, проходит через самые разные ситуации, трудности, даже через смерть. И эта удовлетворенность, она там продолжается в вечности. Это то, ради чего Иисус Христос пришел, друзья, чтобы восстановить наше сердце, чтобы оно было способным удовлетворяться в Боге. Бог через Евангелие делает нас святыми и счастливыми. Я хочу, чтобы мы еще раз помнили о том, что святые – это действительно те люди, которые могут быть счастливыми. Счастливым не может быть человек, если он не святой. И только святые могут быть счастливыми, и счастливые обязательно должны быть святыми людьми. Почему? Потому что у них есть источник радости или удовлетворенность в вечном объекте, то есть сам Бог. К сожалению, в нашей жизни мы находим или себя, или наших близких, или друзей в каком-то застывшем отчаянии, в порабощающем унынии или в депрессивном состоянии. Первое, что нам нужно сегодня понять, что уныние не всегда является грехом. Уныние не всегда является грехом. Оно становится грехом, если мы ничего с ним не делаем. Уныние становится грехом, когда мы ничего с ним не делаем и даем ему прорастать в нашей душе, как ни в чем не бывало, и даем ему место, или даем ему власть, отдаемся ему, чтобы оно доминировало нашу жизнь, и умножаем его в нашей душе, размышляя о нем или больше и больше концентрируя свое внимание на нем. Библия полна примеров святых людей, которые проходили через время уныния, отчаяния и борьбы с этим явлением. Великие мужи веры в истории церкви, каждый из них, если вы изучаете историю кого-либо, вы можете увидеть, это люди, которые научились Евангелием побеждать уныние. Помните, Евангелие – это удовлетворенность в Боге. Ради этого Христос и умер, и воскрес, чтобы привести нас к самому желанному объекту любви и нашего восхищения – это Бог. Удовлетворенность в Боге, она является ключом к победе над всяким унынием. Сам Христос переживал уныние, смертельное уныние, смертельную скорбь, отчаяние. Но, как мы читали в сегодня 83-м псалме, проходя долину плача, они открывали в ней источники и приходили от силы в силу. Почему так происходит и как проходить через самые разные трудные времена, чтобы уныние не взяло верх над нашим сердцем, над нашей душой? Иногда уныние можно еще назвать дьявольскими кознями или злым днем, о котором Библия говорит. У каждого из нас бывают подобные темные дни, наполненные мраком. Это было в истории церкви, это были минуты, мгновения, это были тяжелые дни, даже периоды жизни, даже большую часть жизни святые люди проходили таким образом. Но говоря о христианской церкви, однажды в свое время Мартин Ллойд-Джонс, он отметил следующее. Внимательно послушайте эту цитату, ее нет здесь на PowerPoint. «Больше всего наш мир нуждается в возрожденной и радостной церкви. Понурые христиане – плохое свидетельство о вере во Христа, если не сказать хуже». Вы, наверное, слышали, что Мартин Ллойд-Джонс, он известен тем, что Он написал книгу «Духовная депрессия». Очень ценная книга, в которой он отмечает это явление с разных сторон. Он говорит об этом явлении, он говорит о том, каким образом уныние продолжает расти в наших душах, каким образом мы можем и должны побеждать его. И здесь он говорит, больше всего наш мир нуждается в возрожденной и радостной церкви, потому что понурые христиане или унылые христиане, или постоянно унылые христиане являются плохим свидетельством о вере во Христа. Что он хочет сказать? Что Евангелие не достигло цели в жизни этого человека, поэтому его жизнь является свидетельством жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. То есть для нас очень важно сегодня увидеть уныние именно в библейском смысле этого слова. У меня нет одного текста, у меня больше тематическая проповедь сегодня. Это такая цель изучения этой темы. Я хотел бы в первую очередь, друзья, обратить ваше внимание на природу уныния. И хочу вам сразу сказать, что я не медик, вы знаете все об этом, я не медик, у меня нет никакого медицинского образования. И это очень важно отметить, потому что сегодня о депрессии, об унынии очень много говорят психологи, и я не являюсь одним из них. Я хочу отметить с библейской точки зрения несколько только нюансов об унынии, и вы понимаете, что это не совсем полный список разных вещей. Я хочу только указать на несколько нюансов, которые говорят о природе уныния, в том смысле, как это нам нужно знать для сегодняшнего вечера. Итак, природа уныния, в первую очередь, она указывает, или уныние – это состояние подавленности. Я хочу отметить следующее. Состояние подавленности души или эмоциональная подавленность – этим я хотел бы отметить, что уныние – это не физическая боль. Уныние или депрессивное состояние, или тенденция к этому – это не физическая болезнь. Любая болезнь должна объективно доказана, очевидна, допустим, как перелом кости, аппендицит или поврежденная кожа. Это объективная болезнь, физическая болезнь, которая лечится медикаментами. Почему это важно знать? Депрессия и уныние не лечатся в первую очередь лекарством. Я не говорю о том, что лекарства или таблетки не нужно вообще. Не в этом суть моего заявления сегодня. Я хочу в первую очередь отметить, что это состояние, которое является результатом определенных внутренних мыслительных процессов. Эмоциональное подавленное состояние души является результатом мыслительных процессов, которые происходят в жизни человека. Это даже не химический дисбаланс или chemistry disorder. Некоторые люди считают, что поскольку я выпил таблетку, и мне стало легче, поэтому, значит, у меня chemistry disorder. Но это всего лишь предположение. Здесь я вижу, есть тоже несколько людей, которые связаны с медициной. Вы, возможно, слышите очень много об этом, вы обязательно изучаете много вещей об этом. Но очень важно для нас увидеть, что уныние – это является состоянием подавленности как результат мыслительных процессов. Другими словами, это реакция души, это второе, реакция души на определенные неприятности, которые интерпретирует человек. Это интерпретация любой ситуации, которую видит человек. Это самое главное. Я не говорю о том, что могут быть или не могут быть каких-то других факторов, которые влияют на уныние сердца. Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Но сейчас для нас очень важно понять, что уныние – это результат интерпретации, это реакция моей души на мыслительный процесс или на мою интерпретацию, субъективную интерпретацию того положения, ситуации, обстоятельств, в которых я оказался. Интересно, что в истории церкви, в христианстве уныние является одним из смертных грехов. Некоторые из них я назову гордыня, зависть, алчность, гнев, похоть, обжорство, лень. Один из семи смертельных грехов или смертных грехов, о которых говорили христиане на протяжении многих столетий, изучая Божье Слово, уныние является реакцией человека на его мыслительные процессы, а именно на интерпретацию той или иной ситуации. Каждый человек проходит через различные трудности, и он реагирует на них соответственно того, как он их интерпретирует. Здесь вовлечены и разум, и затем и чувства, и затем и тело. Но разум больше из них. И разум, и чувства, и тело вовлечены в этот процесс или в состояние унылости. Но разум является ключевым решением или ключевой проблемой в этом состоянии. Что еще очень важно отметить о природе уныния, так это индикатор нашей удовлетворенности. Уныние является очень неплохим, это не точный, но это неплохой индикатор нашей удовлетворенности. Уныние говорит о том, что удовлетворенность в Боге, она уменьшилась в своих параметрах или уменьшилась в своем действии, в нашем сознании. И наше уныние, оно обычно связано с вещами, которые мы теряем здесь в нашей жизни, с очень временными факторами нашей жизни. Но оно все равно имеет место. Я хотел бы отметить это, если мы говорим о природе уныния, уныние является хорошим показателем того, что происходит в нашем сердце. Кстати, проблема даже не с эмоциями. Эмоции всего лишь навсего исполняют ту функцию, которую для них предназначил Бог. И поскольку происходит ситуация, которая интерпретируется человеком, результат этой интерпретации появляются чувства. Чувства функционируют нормально. Проблема даже не в чувствах, но они являются хорошим индикатором, где находится ваше сердце, где ваша удовлетворенность. Я бы сказал бы даже так, что уныние – это большое благословение. Это одно из чувств или проявление, одно из проявлений чувств, которое помогает нам опять вернуться, возможно, к своему сердцу, к его ценностям, к объектам его любви, к источникам его удовлетворения. Это очень важно. Мы можем смутиться или обеспокоиться, разгневаться или прийти в отчаяние в определенной ситуации при определенном известии. Это еще не грех, я хочу повторить. Но когда наше уныние начинает повергать нас в депрессивное, подавленное состояние, это говорит о нашем сердце. Очень много говорит о нашем сердце. Наше уныние может много сказать о том, во что мы верим. Наше уныние говорит, в какого Бога мы верим, насколько действующее наше упование. Наше уныние, оно может нам помочь увидеть, насколько сильна любовь ко Христу. А она всегда, любовь ко Христу, проверяется тогда, когда у нас остается только Христос, и все остальное теряется. И если вы проследите моменты, когда вы унывали, это было или горечь, или раздражение, или внутреннее депрессивное состояние, оно обычно связано с временными потерями или с потерями временных факторов. Уныние является еще Божьим инструментом воспитания. Продолжая ту же самую мысль, нам очень важно понять в самом начале, что уныние или разочарование – это тоже не случайность. Уныние или разочарование, внутренний дисбаланс, внутреннее расстройство души – это не случайность. Это результат определенной секвенции или определенных каких-то решений, которые были сделаны в силу интерпретации того, что человек видит. Бог, который не спит и не дремлет, Он занимается нашим сердцем. Каждую ситуацию, которую мы встречаем на пути, Он очень точно расставляет на нашем пути, и Он дает нам чувства, чтобы мы могли соприкасаться. Или когда эта ситуация касается нашего сердца, у нас появляется субъективная реакция на то, что происходит. И Бог таким образом использует трудности, трагедии, потери. Он забирает у нас что-то, влияя на наши чувства, Он привлекает наше внимание. Екклесиаст 7, 13 и 14 мы читаем. «Смотри на действование Божие, смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что мы очень часто унываем, что у нас что-то кривое? В теле, может быть, в нашем понимании или в наших отношениях. Но мы должны понять, мы ответственны перед Богом. В то же самое время Екклесиаст говорит, смотри на действование Божие. То есть мы должны понимать свою ответственность, в то же самое время понимать, что Бог использует даже уныние как свой инструмент, воспитывая нас. Он через чувства, Он вскрывает наше сердце, и Он показывает, насколько оно обманываться может, когда говорит и заявляет, что «я люблю Бога», и вдруг в трудностях мы унываем. Этим самым Он вскрывает нас, Он воспитывает нас. 14 стих, он говорит, «Во дни благополучия», то есть, когда тебе хорошо чувствуется, «пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Несчастье в данном случае указывает на чувственное восприятие ситуаций, которые мы переживаем в жизни. Он говорит, во время несчастья, когда тебе плохо чувствуется, когда ты в унынии, он говорит, «размышляй, смотри на действование Божие». То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Мы видим, Бог использует уныние по поводу разной кривизны, которая может быть у нас, в чем бы то ни было. Это касается самых разных моментов в нашей жизни. Он воспитывает для того, чтобы нас воспитывать. Плач Иеремии 3:37 мы читаем, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Это риторический вопрос, который имеет однозначный ответ. Бог использует все, что мы имеем в нашей жизни, включая уныние, как воспитывающий инструмент. Он работает над нашим сердцем. Почему это важно, друзья? Я встречаю иногда людей, иногда сам это переживаю, иногда это вижу в своих детях, вижу в себе. Люди могут очень часто использовать уныние для того, чтобы манипулировать других. Но Бог хочет, чтобы мы использовали уныние, чтобы воспитывать наше сердце, а не манипулировать ситуацией или другими. Вот часто человек занимается нытьем или занимается каким-то вот такой негативной интерпретацией всего. Мы сегодня посмотрим несколько примеров. Есть в Библии очень много, в принципе, примеров. На несколько я хочу обратить внимание. Когда человек, он несет с собой негативизм во всех сферах своей жизни, этим самым он на самом деле не растет, а использует уныние для того, чтобы других заставить служить ему. Тем самым разрушая и себя, и свои отношения, и людей вокруг. Бедствие и несчастье соприкасается с нашим сердцем. Таким образом, вскрывается подлинность всех наших заявлений, нашей убежденности, нашей веры, что Бог для нас все во всем. И показывая нам через наши ощущения, где наше сердце, Бог работает над ним. В этом смысле уныние является Божьим воспитывающим инструментом. Я думаю, что на этом пока хватит, если мы говорим о природе уныния, каким образом нам на него нужно смотреть, мы дальше будем или посмотрим со стороны причины уныния. Какие есть причины уныния? Я хочу сейчас назвать внешние факторы и внутренние факторы, или, может быть, физические факторы, то есть наш материальный мир, с которым мы соприкасаемся, внешние обстоятельства – и затем внутренние факторы, что касается духовных составляющих нашей души. В первую очередь, физиологические факторы. Они могут быть причинами уныния или раздражителями, нашими раздражителями или вскрывателями. Они вскрывают нашу внутренность. Физиологические факторы, такие как генетическая предрасположенность. Есть люди, которые родились в такой унылой семье, они сами унылы по природе, у них в семье все намного минорного больше, чем мажорного, они больше, может быть, закрыты в себе или интроверты, и у них все очень на низкой ноте, очень на низкой ноте и монотонно происходит в жизни. Я недавно знакомился еще раз с жизнями многих, биографиями многих пуритан. Один из них, Дэвид Брейнард, миссионер для индейцев 18 столетия, друг Джонатана Эдвардса, он умер в 29 лет. Интересно отметить, что его родители умерли очень рано, его братья умерли очень рано, около 30 лет, и его сестра тоже умерла буквально за 30 лет, когда ей было больше чуть, чем 30 лет. Наибольшей причиной их смерти была генетическая унаследованная склонность к подавленному состоянию. Спержен, для нас всех, для многих, любимый проповедник и удивительный, красноречивый проповедник. Его называют королем проповедников и 19-го, и 20-го столетий, последний из пуритан. Этот человек очень часто испытывал ужасное депрессивное состояние. В 24 года он уже говорил о том, что мое унылое сердце – это один из моих больших врагов, один из моих больших пороков. И его жена Сюзанна, кто из вас читал его биографию, Сюзанна очень много говорила о том, насколько Бог использовал ее, чтобы утешать Спержена. Он мог, Спержен, 24-летний Спержен, говорил, что он мог рыдать на протяжении часа, сам не зная почему. И в то же самое время мы видим, как Бог использовал этого человека, и мы видим, что его состояние, оно было очень непоказательным для нас, остальных людей. Что интересно, что Спержен, который мог утешить других, тысячи, десятки тысяч других людей, он иногда был бессильным, чтобы справиться со своим унынием. Физические недомогания – это могут быть самые разные физиологические процессы в организме, гормональное расстройство, болезненное состояние тела, стрессовая ситуация, эмоциональное перенапряжение. Это может быть причиной, это может быть тем, что будет вызывать у нас больше уровень уныния. Кстати, Мартин Ллойд-Джонс, если вы знакомы с его биографией, он до того, когда стал проповедником, он закончил медицинский университет, он работал медиком, и он оставил медицину ради проповеди. Интересно, что он говорит, что многие люди из его опыта, многие люди, которые до своего обращения имели тенденцию к унылому образу жизни, к унылому образу мышления, эти люди не обязательно изменялись в этой сфере, когда они приходили к Богу. Они очень часто испытывали такую же сильную тенденцию к унылому состоянию, подавленности духа. Только теперь у них было Евангелие. Вот в чем разница. Речь идет вот о чем, друзья, что у каждого из нас есть разный уровень, степень, может быть, восприятия окружающей жизни. И это таким образом мы сделаны, таким образом мы унаследовали что-то генетически от наших родителей, праотцов и так далее. Что-то у нас, возможно, в роду или в нашем сердце. Мы можем использовать уныние как платформу для депрессии и для подавленности, и для греха. Или мы можем использовать уныние как благословение для того, чтобы возрастать духовно. Физическая усталость. Если вы помните пророк Илия, там было, кстати, очень много факторов, но один из них была физическая усталость. После многих побед, после многих замечательных моментов или дней, ситуаций, обстоятельств, когда Бог использовал Илию, последний из них, когда он быстрее мчится, чем колесница Ахава, он слышит теперь новость о том, что Иезавель хочет уничтожить его. И это смущает его до такой степени, что он подавлен под можжевеловым кустом, он сидит в унынии. Он прячется от этих фраз, которые прозвучали от царицы Иезавели, и теперь он концентрируется полностью на себе, он забыл о Божьей силе, концентрируется на себе, он подавлен. Одна из причин его подавленности – это его физическая усталость. Помните, как Бог решает его депрессию. Сначала Бог дает ему крепкий сон, и потом дает ему кусок сыра. чтобы он подкрепился и чтобы он физически окреп. Иногда наша подавленность или унылый дух является причиной или является результатом наших физических недомоганий или усталости. И, наверное, нужно в первую очередь выспаться хорошенько, да покушать что-то вкусное, и это тоже добавит к хорошим процессам, которые поднимут нам настроение. Хотя не в еде Евангелия. Мы едим ради Евангелия, не так ли? Мы кушаем вкусную пищу не ради вкусной пищи, мы кушаем и отдыхаем ради Евангелия, чтобы с новой свежестью удовлетворенность в Боге, с новой силой, чтобы она укоренялась в нашей жизни. Старость и связанные с нею изменения в организме. Дряхлеют мышцы, дряхлеют кости. Если раньше человек мог прыгнуть 3 метра в высоту или в длину, или в ширину, куда бы он ни прыгал, то теперь он шаг не может сделать, потому что если он сделает чуть-чуть больше напряжения, его колено сломается. Или какие-то, возможно, мышцы или сухожилия, они уже не такие крепкие. Поднял то, что поднимал 30 лет назад и на протяжении 50 лет своей жизни. И сейчас поднял, и порвалось плечо, и теперь нужно его скобами вместе соединять, чтобы оно держалось кучей. Иногда многие люди унывают из-за этого. Они теряют здоровье, они не такие уже прыткие, не такие шустрые, не такие энергичные. Им спать дольше нужно. И они унывают от того, что раньше они спали 3 часа, им хватало быть энергичными. А теперь им нужно спать 33 часа, чтобы 3 часа поработать. Или пройтись из кухни там, на улицу, на бэкьярд и обратно зайти. Речь идет вот о чем, друзья, что наши физиологические процессы, они могут влиять или добавлять к унылому духу, но это опять-таки превозмогается Евангелием, нашей удовлетворенностью в Боге, который суверенен, который придумал вот таким образом, чтобы человек родился, был дитем, потом юность, потом семья, если даст Бог, детей, дети, чтобы были, затем приходит старость, и каждый период нашей жизни он дан Богом для того, чтобы его Евангелие с новой силой, удовлетворенность в нем проверялась на каждом этапе нашей жизни. Когда мы здоровы, и когда мы больны. Когда мы энергичны, и когда мы, может быть, не такие энергичны. Когда у нас все работает хорошо в нашем организме, и когда у нас теряются, и витамины уже не помогают, и таблетки не работают, и нам уже нужно и аппараты, и в это ухо, и здесь вставлять, и все остальное. Это речь идет о том, что мы очень часто можем связывать нашу удовлетворенность сердца с этими факторами, но так не должно быть. Евангелие заключается в том, что человек может быть удовлетворенным сполна. И ради этого умер Иисус Христос, чтобы возродить нас, чтобы сделать нас живыми для Бога, чтобы мы перестали любить себя, свое тело, свое здоровье, свое богатство, свои жизни, свои семьи, даже своих жен и своих мужей, чтобы мы не любили их больше, чем Бога. И жены, и мужья однажды умрут, кто-то раньше, кто-то позже. Хорошо, когда вместе. Но так Бог распоряжается в нашей жизни, и нам нужно понимать это. Старость и связанные с нею изменения в организме могут быть причиной нашего унылого духа. Трудные обстоятельства, такие как потеря работы, или финансовая потеря, или те же самые болезни, или какой-то неблагоприятный ход событий, приводит человека в раздражение. Когда человек неверно относится к своему раздражению внутри восприятия той реальности, он начинает постепенно, или это раздражение постепенно перерастает во внутреннее состояние, внутреннее недовольство, самосожаление. И если там нет Евангелия, человек, он просто-напросто парализован, парализован душою, сердцем своим, парализован. Недисциплинированная занятость, она тоже включается в трудные обстоятельства. Иногда люди работают много, чтобы убежать от пустоты, которая в их сердце. Иногда люди работают очень много, чтобы уйти от своей ответственности в разных сферах жизни. Вот поэтому Екклесиаст 1.14 говорит, все суета и томление духа. И если вы помните, Екклесиаст перечисляет самые разные сферы, и музыку, и наслаждение, и женщин, и славу, и архитектуру, и здания, и дороги. Все это перечисляет, он говорит, все это испробовал, все томит сердце. Порадуется человек один день, и на завтра уже томится его сердце. Суета и томление духа. Трудные обстоятельства в жизни. Трудность, друзья, одна из трудностей, это в том, что мы вдруг порадовались чем-то, а оно уже на завтра смотришь, и не столько радости приносит. Я хотел бы отметить духовные проблемы, которые говорят о причинах, о более веских причинах, почему у нас унылый дух. Иногда это наши несбывшиеся мечты, наши желания, наши претензии на жизнь. Притчи 13.12 написано, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Она делает сердце унылым, а исполнившееся желание дает радость. Исполнившееся желание, оно пробуждает новый энтузиазм к жизни. Непринятие Божьей воли. Если вы помните, Каин – первый человек, который находится в депрессивном состоянии. Хотя он не первый. Я думаю, что депрессия началась однажды в небе. Может быть, вы будете... Странно для вас это будет звучать. Она началась в сердце самого главного ангела. Депресснячок у него в душе зародился тогда, когда он начал думать, я бы, наверное, лучше сделал бы, чем Бог. Мне так бы хотелось бы все-таки быть первым. И именно за это Бог низверг его с неба. Это Люцифер, ангел света. В его сердце закралась унылость или унылый дух. Он начал унывать по поводу того, как бы могло бы быть, вместо того, чтобы принять от Бога то место и то назначение, которое Бог ему дал. Но когда мы смотрим опять на Каина, если мы вернемся к нему, Каин не согласен с Божьими намерениями и находится в депрессивном состоянии. Помните, его лицо поникло по причине того, что Бог не принял его жертву. Каин знал, какую жертву нужно принести. Больше всего, что он знал, потому что Авель из того же источника знал, какую жертву принимает Бог. Но Каин решил довериться себе. Он не принимает Божью волю, и результатом непослушания Божьей воли является депрессивное, унылое состояние. Вы видите, каким образом унылый дух или уныние может быть благословением? Оно может нам подсказать, унылый дух может нам подсказать, что в нашей душе закралось где-то определенное непринятие Божьей воли. Несогласие с Божьими намерениями однажды показал Иона. Помните, он не захотел делать то, что Бог говорил, а затем, когда пошел делать то, что Бог сказал, то был очень огорчен, потому что он видел, что Бог делает не то, что он ожидал. И нам нужно опять увидеть. Смотрите, Иона 4.1 написано. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Бог помиловал Ниневию. А это не было в планах Ионы. Бог помиловал Ниневию, и теперь он огорчился. Иона огорчился этим и был раздражен. И теперь он молится, 3 стих. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». До какой степени уныние разрушает сердце человека, является результатом непослушания Божьей воли, непринятия, несогласия с Божьей волей. Нераскаянный грех может быть причиной уныния. Псалом 31, мы читаем 3-4 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Обветшали кости мои, он говорит о том, что тело его испытывало жгучую боль, и в нем не было этого зил, не было в теле вот этого энтузиазма, этого спортивного духа к жизни. Он говорит, когда я молчал, То есть, когда я пытался сокрыть свой грех, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вы видите, как нераскаянный грех, он сушит сердце, сушит кости. Плач Иеремии 1.13 написано: «Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног многих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день». Бог дает нам уныние как благословение, когда нераскаянный грех продолжает иметь место в нашем сердце. Уныние является прекрасным благословением, которое мы должны правильно использовать. Оно показывает нам, что, возможно, там есть нити, которые идут глубоко в корнями, уходят в нераскаянный какой-то грех. Грех делает нас очень унылыми, депрессивными людьми. Не всегда. Я перечисляю те факты, которые могут быть у нас. Я уже говорил, неверная интерпретация обстоятельств, она тоже является причиной, духовной причиной нашего депрессивного состояния. Когда мы неверно интерпретируем то, что мы слышим, или то, что мы переживаем в нашей жизни, или то, что мы видим, друзья, это вызывает в нас причину, это дает причину для уныния. Я хочу несколько текстов вам прочитать. Притчи 15 глава, 15 стих. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Обратите внимание, что состояние души определяет, или качество души, оно определяет качество интерпретации того, что происходит. Несчастный, он уже несчастный, поэтому на все он видит как несчастный. Он все измеряет неверными весами. И поскольку он измеряет все неверными весами, у него в душе закрадывается неправильная эмоциональная реакция на то, что он слышит или видит. Интересно, что 16 стих помогает нам немножко больше понять, и очень интересно, что они поставлены вместе, 15 и 16. Он говорит, лучше, слово «лучше» всегда несет в себе эмоциональный заряд, лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище при нем тревога. Страх Господен – это ключ к счастью. Страх Господен предполагает, что в душе у человека есть понимание, ага, Бог есть сейчас в этой ситуации главным действующим лицом, Он что-то делает в моей жизни, сколько бы Он ни послал мне, и что бы Он мне ни послал, это страх Божий. Так думает, так работает, функционирует страх Божий в сердце человека. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притчи 15 глава 30 стих и 31. Подобная здесь ситуация. Посмотрите, светлый взгляд радует сердце. Речь не идет о том, что я, скажем, увидел кого-то, ко мне улыбается, и возрадовалось мое сердце. Если вы точнее посмотрите на то, что происходит, как автор использует здесь поэзию или поэтический прием, светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Добрая весть – это правильная весть или верная весть, или верная интерпретация того, что я вижу, она уточняет кости. Позвольте мне дать вам определение, что значит быть счастливым. Быть счастливым – это значит понимать или правильно, верно интерпретировать то, что происходит. Понимать верное значение вещей и правильно, по-библейски, интерпретировать это все, что мы видим. Это счастье. Когда мы знаем, что происходит с нами, это счастье. Бог делает нас святыми и счастливыми. Интересно, что 31 стих, если вы посмотрите, наверное, у вас здесь нет, да? 15, 30 и 31. Смотрите следующий стих. Я хочу их вместе прочитать еще раз. «Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению, пребывает между мудрыми». Смотрите, как взаимосвязаны между собой мудрые люди и счастливые. Мудрые люди – это те, которые слушают учение, и через призму Божьей истины они видят все, что вокруг. Таким образом, они понимают истинное значение ситуации, истинное значение того, что мы потеряли, или то, что у нас Бог забрал. Помните Иакова? Пример можно привести. Иаков был в печали всю свою жизнь. Помните? Когда пришли братья Иосифа, говорят, вот смотри, одежда, нет больше Иосифа. В этом обмане Иаков жил всю свою жизнь, пока он не увидел своего сына. Все эти длинные годы он провел в печали. Очень интересно, смотрите, как Библия говорит об Иакове. Бытие 37-34. «И разодрал Иаков одежды свои и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни». Многие дни. Прошло время. Прошло время, и смотрите, что Библия говорит. «И собрались все сыновья и все дочери его, чтобы утешить его». Пришло время, чтобы утешиться. Пришло время, чтобы перестать быть унылым. Было время для скорби. Теперь приходят его дочери, приходят его сыновья, чтобы утешить его. Обратите внимание, что говорит Иаков. «Но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его». Это было, кстати, решение Иакова. Это was his choice. Это был его выбор. Он выбрал быть унылым. Он дал унынию расти в его душе. И он сказал: сойду с унынием и с печалью в гробницу. Что интересно, у этого же Иакова мы наблюдаем достаточно неблагодарное сердце, что является духовной причиной наших проблем. У Иакова была тенденция к тому, чтобы видеть себя жертвой. Он был верующим человеком, но такие смутные или смурные нотки постоянно слышались в его тоне. Он всегда о чем-то жалел. Интересная деталь, которую мы находим в Бытие 47 глава, когда Иаков со всем своим семейством перешел в Египет. Если вы не обращали на это внимания, то я хочу вам сейчас показать этот стих. 9 стих, 47 глава, там написано, помните, к фараону привел его Иосиф. И фараон спрашивает у Иакова: сколько тебе лет? И фараон спрашивает, это фараон, это самый великий человек в том месте на то время. Иаков приходит к нему, и смотрите, Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет. И смотрите, что он говорит: малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Вы видите здесь негативная интерпретация того, что происходит. У Иакова наблюдалось неблагодарное сердце, которое было вот частью этого уныния. У него наблюдается неблагодарное сердце. И, друзья, нам нужно помнить о том, что неблагодарное сердце, оно всегда коренится в том, что я думаю, что я достоин большего, лучшего, постоянного. Неблагодарное сердце – это несмиренное сердце, сердце, которое требует большего. Одно из очень простых упражнений, как быть довольным, вот сделайте завтра для себя такое упражнение. Как только вы проснулись, заметьте самые обычные вещи, чтобы за них поблагодарить Бога. Свежий воздух, чистый дом, жена или муж рядом, или если нет, кровать, кухня, холодильник. Попробуйте заметить маленькие вещи. Я во время нашего отдыха с детьми пробовал несколько раз. Я вижу, как тяжело детям обращать внимание на маленькие вещи. They want big stuff. They want lake. Они хотят там big mama, там, эти, знаете, что это такое, там, tubing. Они хотят fun, Disneyland. Они хотят big stuff. И когда вы им этого не даете, they are very not happy, very unhappy. Речь идет вот о чем, друзья. Неблагодарное сердце будет причиной вашего унылого духа. И сделайте вот сегодня даже вечером. Попробуйте отмечать самые маленькие вещи в вашей жизни, которые Бог дал вам. And thank God for it. Вы увидите, как постепенно вы натренируете свое сердце быть довольным. Даже если у вас что-то не сбылось в вашей жизни, что-то не случилось, или ваше ожидание, ваше желание не реализовалось. Praise God for this. Помните, как-то, по-моему, это был Томас Уатсон, он один из пуританов, он говорил: если вы заболели в 51 год вашей жизни, почему вам не поблагодарить Бога за 50 лет здоровой жизни? Мы сейчас вот болеем, и мы уже унылы, и мы уже все переживаем. Мы сконцентрировались на этом малом, и это малое закрыло все, что Бог делал для нас и еще может сделать. Унылый дух исходит из неблагодарного сердца. Наверное, самой большой, главной причиной или корнем всякой духовной депрессии является неверие. Является неверие. К примеру, человек не спит ночью и делает какие-то разные там вещи, ночная активность. Утром он просыпается каким? Радостным? Далеко не радостным. Он еле перебирает ногами, ему берет часа 2-3, чтобы он проснулся, чтобы его тело начало функционировать. А если вы посмотрите, то это было причиной того, что человек, наверное, не верит в важность и серьезность времени, которое Бог дал ему, и как его правильно использовать. И у человека является неверие, является корнем всех разных уныний, которые могут, форм уныний, которые могут быть или проявляться, или жить в сердце. Несколько хотел бы остановить ваше внимание, буквально несколько минут, о последствиях уныния. Мы уже, в принципе, говорили об этом, но, думаю, будет полезно для нас еще раз увидеть последствия уныния с одной очень важной целью. Друзья, нам нужно понять, что уныние может стать благословением для нас, и Бог хочет его использовать как благословение, потому что Он все контролирующий Бог, и Он позволяет нам в нашей жизни переживать уныние, кому-то больше, кому-то меньше. В то же самое время уныние может стать врагом, который разрушит вашу жизнь. И разрушит не только вашу жизнь, но вашу душу, вашу личность, и разрушит ваши отношения и так далее. Я хочу перечислить эти факторы. Последствия уныния, первое из них – это растущая самовлюбленность. Растущая самовлюбленность. Человек, когда унывает, если вы внимательно проследите fruit and root, человек унывает, потому что он сконцентрирован на себе. И чем больше человек унывает, он концентрируется на себе. И чем больше он фокусирует внимание на себе, тем больше он унывает. Даже неверующие люди это отмечают. Блез Паскаль однажды сказал такую вещь: человек так несчастно устроен, что если ему нечем отвлечься от мыслей о себе, он немедленно погружается в глубокую печаль. Из-за греха человек так устроен. Бог так не устроил человека. Грех так устроил человека. Грех так испортил человека, что чем больше он думает о себе, кстати, это дьявол предложил Адаму и Еве: think about yourself more and more and more. Думай о себе. Ты сам можешь стать Богом. Зачем тебе Бог? И это привело к уничтожению Адама и Евы. Растущая самовлюбленность разрушает личность человека. Второе – ухудшающее здоровье. Ухудшающееся здоровье является результатом унылого духа. Об этом говорит притча 17:22. Веселое сердце благотворно, а унылый дух сушит кости. Если что-то не… Вы знаете, очень интересно, что… Когда у меня года 3-4 назад была проблема с моей спиной, я встретился с этим стихом, и я почему-то начал, он меня начал догонять. Унылый дух сушит кости. Одно из самых важных вещей, над которым мне нужно было работать, чтобы вылечить свои грыжи, как бы ни странно это ни звучало, может быть, вы не видите связи в этом, я верю в эту связь. Я начал работать над тем, чтобы быть больше довольным человеком. Когда я начал прослеживать, откуда у меня появились болезни, так это эти болезни костные, они появились больше всего, на мой взгляд, это мой диагноз, они появились не от тяжелого груза, который я поднимал, а от стрессовых ситуаций, которые я интерпретировал неправильно. от внутренних переживаний, от внутреннего самосожаления, от внутренних искушений опять концентрироваться на себе. Ухудшающееся здоровье – это последствия уныния. Хотите потерять свое здоровье – унывайте. Если трудно даже сказать, унывайте себе на здоровье, потому что вы никогда не сможете унывать себе на здоровье. Вы всегда будете унывать себе на вы будете себе плохо делать, короче. Расстроенный ум. Расстроенный ум. Вы знаете, что унылый дух – это сердце, унылое сердце – это когда вы даете волю своим унылым мыслям брать верх над вами. Это производит расстроенный ум или появляются назойливые мысли. Вы знаете, что все мысли, которые появляются у нас, когда мы их думаем вторую минуту или второй день или третью неделю, эти мысли теперь не покидают нас. И как только мы просыпаемся, они сразу там сидят наверху, на заборе. И как вороны иногда утром каркают, не дают вам доспать, так эти мысли, назойливые мысли, они сидят на заборе вашего сознания и сразу же начинают вам каркать. Это расстроенный ум, результат унылого сердца. То есть, когда вы позволяете унынию взять верх, эмоциям взять верх и позволяете им наполнять ваше сердце. И следующее, еще одно из последствий уныния – это несозидающие отношения. Уныние может использоваться как инструмент манипуляции, добиться чего-то своего путем нытья или самосожаления. Я не скажу кто, но один из моих детей очень умеет просить. Он знает, у него есть свои передачи уныния. Как он использует уныние или внутреннее самосожаление, или внутренний плач, это крик, жаль души. Он умеет разными словами нажимать с разных сторон, рычаги, использует все для того, чтобы родителей все-таки смирить на его сторону. Если нет, он будет унылый. Полдня будет ходить унылый. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы этого не было, но у нас появляется очень много несозидающих отношений с другими людьми, если в нас унылый дух. Вы замечали, как трудно быть с людьми, которые капризные и унылые? И как легко быть с человеком. Вы побыли с человеком 3, 4, полдня или неделю, побыли с этим человеком, и вам приятно, вам хочется быть с ним. Вы обратно хотите этого человека позвать в гости или пойти в гости к нему, и вы видите, насколько это приятно. Почему? Этот человек радостный внутри, у него нет унылого сердца. Несозидающие отношения – это последствия уныния. Еще одно последствие, ужасное последствие – это ощущение бесполезности и бессмысленности в жизни. Уныние, если дать ему волю, оно заставит нас чувствовать себя бесполезными, ненужными. Оно заставит нас думать о себе очень неправильно. Если это бывает, скажем, с переменой нашего здоровья или с переменой наших талантов или с наших способностей, когда мы, возможно, от эффективного такого энергичного образа жизни переходим, нам кажется, неэффективный образ жизни, когда нас посадили уже, мы ничего не делаем, нас уже не спрашивают, нас не просят совета и так далее. Это очень опасное состояние, друзья. Нам нужно помнить, что это период жизни, который Бог переводит нас, и нам нельзя, чтобы уныние поглотило нас. Нельзя допустить ему. Что еще страшно, это когда человек в унылом состоянии, из-за своих несбывшихся желаний или с тем ходом ситуаций, мыслей или разных обстоятельств, которые не получились по его плану, он начинает обвинять Бога. Я слышал, люди обвиняют Бога, они жалуются на Бога, они жалеются, обвиняют людей вокруг, ситуацию. Иногда мы можем заметить, когда уныние берет верх, и у человека появляется нерадение в служении. Он становится, или он, или она, они становятся нерадивы в служении. Ведь служение не сводится к одному какому-то фактору в нашей жизни. Служение Богу, оно всегда прекрасно. Оно меняется, и Бог разнообразен. Представьте, если бы Бог сделал бы одни и те же цветы на вашем backyard или где-нибудь в поле. Одни и те же цветы. Или одного цвета только. Они надоели бы вам быстро. Но Бог очень разнообразен, Он все делает разнообразным, и Он наше служение, наши периоды жизни Он делает разными, чтобы мы научились не унывать, а говорить себе Евангелие и расти в удовлетворенности в Боге. Я бы даже сказал бы так, это не родение в служении, но вылиться в растерянных возможностях говорить Евангелие другим людям. Я вспоминаю, когда буквально этим летом, когда Бог давал возможность говорить Евангелие, была огромная возможность говорить Евангелие. И я помню, почему я не говорил, потому что мое сердце было не готово, и там где-то был унылый дух. Унылый дух занят собой. Занят собой настолько, что он не понимает ни Евангелия для своей души и не может нести его в жизнь других людей. Ужасное последствие уныния. Не используйте уныние как враг своей души, как врага своей души. Или не дайте быть унынию врагом. И последние несколько минут я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на один из величайших примеров, примеров жизни Иисуса Христа. Христос совершил победу на Голгофском кресте, чтобы сделать нас способными побеждать. И Он оставил нам пример. Христос не только сделал нас способными, как побеждать, но Он и оставил нам пример, чтобы мы учились побеждать уныние в нашей жизни. Я хочу попросить вас, чтобы вы открыли Матфея 26 главу. Матфея 26 глава, вы помните, эта глава говорит о Гефсимании в жизни Иисуса Христа. У каждого из нас есть своя Гефсимания. У каждого из нас есть наше уныние. Я хотел бы сейчас обратить внимание, закончить сегодняшнюю проповедь на образе Иисуса Христа. Иисус Христос показывает нам, что если Его Дух живет в нас, если мы находим наивысшую удовлетворенность в Его Отце, в нашем Небесном Отце, мы можем побеждать. Мы можем побеждать уныние и использовать их для Божьей славы, для служения другим. Я хочу вместе с вами прочитать несколько стихов, 36 по 46, постепенно. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня эта чаша, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошедший в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, пусть будет воля Твоя». И пришел, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять, помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Я хочу обратить внимание, или этот так, текст, если можно сказать его, повесить этот текст на этот факт, что Иисус Христос переживает наибольшее из всех уныний, которые когда-либо переживал человек. Иисус Христос здесь, в Гефсимании, переживает страшную смертельную скорбь, которая наполняет его сердце. 36 стих, друзья, он говорит о решительности Иисуса Христа принять на себя ответственность, поступать правильно. Мы не видим здесь хаотичного Христа. Мы в 36 стихе видим Христа, который очень ясно и четко ориентируется в этой ситуации, в то время, когда уныние и скорбь и печаль просто пропитывают его кости. Отсюда я хочу, чтобы мы увидели несколько принципов. В первую очередь, как Христос, признавайте свою ответственность в унынии. Христос признает свою ответственность в ситуации, и это мы видим следующим образом. Состояние, в котором находилась его душа, открывается перед нами немножко позже. Но если мы имеем в виду, прочитав этот текст, еще раз возвращаемся в 36 стих, мы видим, что Иисус Христос переживает в сердце, уже переживает в сердце скорбь и уныние и печаль. В 36 стихе еще ничего не говорится, но следующие стихи, они говорят нам о том, что Христос уже опечален, Он уже переживает скорбь, уныние, Он переживает внутреннюю печаль. Он говорит некоторым друзьям, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. У Христа есть план, потому что Он принимает ответственность за то уныние, которое в Его сердце. Для того, чтобы нам побеждать уныние в своем сердце, нам нужно обратить на него внимание и принять ответственность на себя. Не обвинять других людей, что так произошло в моей жизни, а уныние или то обстоятельство, или то ощущение, восприятие ситуации, которое у меня есть, мне нужно его принять. Мне нужно понять, что я ответственный за то, как я реагирую. Я хочу это подчеркнуть, друзья, еще раз. Иисус очень четко, решительно, ясно приходит в Гефсиманию. И здесь мы видим, в душе у Него много печали, но у Него есть план. Он понимает, что сам Он не может справиться, Ему нужна молитва, в которой Он расскажет своему Отцу о своей боли. Итак, первый принцип, который мы находим в жизни Иисуса Христа, Он пришел в Гефсиманию с целью, и Он пришел помолиться по причине того, что Его сердце было наполнено ужасными переживаниями. Он признает свою ответственность в унынии. Второе. Иисус Христос берет с собой своих друзей. И здесь мы находим принцип «Ищите общение с верными друзьями». Когда ваш дух унылый, вам нужны друзья, верные друзья. Вам нужны те, которые знают вас и не подведут вас. Иисус Христос не нуждался в людях, но Он показывает нам пример. Смотрите, «И взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Смотрите, что Христос сделал. Он показывает нам пример. Есть те люди в нашей жизни, которые больше способны нас понять, чем другие. Некоторых Он оставил немножко дальше. Троих взял, это Петр, Яков, Иоанн, взял с собою, и Он начал рассказывать, Он начал тосковать, начал скорбеть и тосковать перед ними. Это верные друзья, которым вы можете рассказать, почему ваш дух унылый. Это может быть ваш муж или ваша жена. Это могут быть пасторы или лидеры в церкви. Это может быть братья и сестры другие. Может быть ваши родные христиане. Но те друзья, которые помогут вам справиться с унынием, это друзья. Те друзья, которые помогут вам найти удовлетворение, удовлетворенность своей души в Евангелии, в Боге, в том, что Он совершает с вами что-то в вашей жизни. Мы видим, Христос берет с собой своих друзей. Он не уходит один. Он не замыкается в себе, и Он показывает для нас пример. Друзья, очень опасно, когда в вас унылый дух или когда депрессия приходит в вашу жизнь, очень опасно оставаться одному. Ищите себе друзей, находите общение с верными друзьями, которые могут, которые знают Бога, которые удовлетворены в Евангелии, полны их сердца, и которые могут помочь вам удовлетворяться им, Богом. Христос берет с собой своих учеников, Он открывает своим друзьям свою душу. Он открывает им, смотрите, Он начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Он просит своих друзей, чтобы они участвовали в его бою, в его битве. Бывает, друзья, так, что уныние мы не можем пройти сами, и Бог для этим самым смиряет нас. Он хочет, чтобы мы увидели свою зависимость от других людей. Иисус Христос просит, чтобы Его ученики разделили с Ним, были поддержкой Ему в этой битве. Христос просит их участия и помощи в Его битве. Итак, второй принцип – ищите общение с верными друзьями. Третье – используйте уныние для роста в молитве. Для роста в отношениях с Богом. Для этого дана молитва. Молитва нам не нужна для того, чтобы религиозно считаться красивыми или мудрыми. Молитва нам дана для того, чтобы мы росли в наших отношениях с Богом. И смотрите, как Христос, написано, Он изливает здесь свою боль Отцу в молитве. И отошедший немного, Он пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу, но как ты. Обратите внимание, какой молитвой Христос молится. Его молитва одинокая. Даже друзья не все смогут понять. Но есть Тот, Который все поймет. Иногда мы в нашем унылом состоянии, мы должны понять, что мы должны сами пройти через эту ситуацию. Недавно наш малой, самый младший наш, упал, ссадина на ноге. И я понимаю, я хотел бы понести, взять эту ссадину и себе приклеить. Но я не могу, я ему говорю: смотри, ты должен научиться проходить это сам. Healing will happen in your body. Исцеление произойдет в твоем теле. Ты должен сам пройти эту боль. Я могу тебя утешать, я могу тебе говорить, но ты сам должен принять этот факт. Иисус Христос нам показывает, Он молился, Он умел молиться, когда Он один на один. Кстати, это самый лучший показатель вашей молитвы. То, кто вы есть один на один с Богом, тот вы и есть. Это самая лучшая молитва. Это смиренная молитва. Он пал на лицо свое. Иисус Христос, Бог в теле, падает на свое лицо. Он здесь показывает нам пример молитвы. Это честная молитва. Смотрите, Он не юлит. Он не просто говорит: Отец Небесный, Ты всемогущий, контролирующий и все остальное. Он много здесь не говорит. Он говорит: Господи, Отец мой, Ты видишь мое сердце. Я не хочу туда идти. Мне не хочется туда идти, Господи. Если можно, пусть обойдет меня эта участь. Он честный в своей молитве. Он говорит, как есть. Это честная молитва, которая помогает нам на самом деле бороться с унынием. Это честная молитва. И эта молитва самоотверженная. Он говорит: Господи, Отец мой Небесный, я хотел бы вот это, но пусть будет то, что Ты думаешь, лучше. Это молитва, которая изменяет не Бога, и не ситуацию, и не Голгофу убирает с нашего пути, и не Гефсиманию нейтрализует. Это молитва, которая меняет наше сердце. Для этого Бог дал нам молитву, чтобы мы возрастали в наших отношениях с Богом. Используйте уныние для роста в молитве. Помните, что Бог прославляется в нашей жизни больше, когда мы познаем Его, пользуясь молитвой, пользуясь Его благодатью. Теснота, ров, тьма, пещера – нужны нам, друзья, чтобы отношения с Богом становились глубже, и молитва является этим каналом нашего общения с Ним. Псалом 17:7 написано: «В тесноте моей я призвал Господа». Что вы делаете в своей тесноте? Что вы делаете, когда тьма приходит в вашу жизнь? Продолжаете дальше унывать и сами справляться сами с собой? Помните о том, что Иисус Христос показывает нам важность молитвы в борьбе с унынием. Молитва – одно из важных оружий в борьбе с унынием. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Еще один важный принцип. Подобно Христу, доверяйте Богу всю ситуацию и ее исход. В 39 стихе мы слышим, Христос говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как Ты». Вот эта ситуация с ее исходом, Господи, Твоя ситуация. Я Твой, веди меня. Это то, что происходило сейчас или происходит в сердце Христа. Он понимает, что Его Отец лучше знает. Он все делает хорошо и делает всегда хорошо. Бог не ошибается. Он любит, и в этом, друзья, суть Евангелия. Христос умер и воскрес, чтобы убрать Божий гнев, для того, чтобы даже трудности в нашей жизни мы принимали не как осуждение от Бога, а как воспитывающий фактор. И это благословение уныния. Только тогда, когда мы смотрим на Бога, только тогда мы избавляемся от собственной близорукости. Псалом 33:12 написано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь». Очень еще интересное наблюдение, которое я нахожу здесь. Иисус Христос продолжает служить Своим ученикам. Это очень важное орудие против уныния. Помните, уныние – это занятость собой, это сконцентрированность на себе. Для того, чтобы нейтрализовать уныние, одно из орудий является следующее – служение другим. Продолжайте служить другим. Сделайте что-то для других людей. Мы как раз иногда используем уныние, чтобы не делать что-то людям. А мы видим здесь Христос в этой скорби, переживаниях. Он приходит к ученикам и задает им вопрос. «Вы не смогли со мной побыть даже одного часа?» И Он делает им короткое наставление. Это служение Христа. Оно было очень уместным, очень точным, очень деликатным. Оно показывало, насколько актуально Его служение было для учеников. Вы знаете, я нахожу это очень простым фактором. Когда мы что-то делаем доброе для других людей, мы переключаем свой фокус от себя на других людей. И это, если повторить один, и второй, и третий раз, это нейтрализует уныние. Оно не уберет полностью, потому что удовлетворенность наша не в добрых делах. Но когда из-за Евангелия, ради Евангелия мы делаем что-то доброе, как мамы, как отцы, как родители, как дети, как члены церкви, когда мы что-то делаем для других, бескорыстно, друзья, мы нейтрализуем унылый дух. Мы не даем унынию расти в нашем сердце. Еще один. Говорите себе истину так, чтобы жить ею. Я нахожу это в 45 стихе. Смотрите, тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час». Иисус Христос понимает время, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Что Христос делает? Он интерпретирует поведение Иуды с Божьей точки зрения. Иисус Христос здесь говорит о своей идентичности. Он говорит: «Я Сын Человеческий, я пришел на этот час, и я понимаю, что происходит». Он был удовлетворен во время очень ужасных ситуаций в своей жизни, он был удовлетворен воле своего Небесного Отца. «Говорите себе истину так, чтобы жить ею». Я уже говорил об этом. 41-й Псалом: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься?» И он говорит своей душе: «Уповай на Господа». Он говорит: «Душа, послушай меня, ты уповай на Господа. Я не разрешаю тебе уповать на свои силы, я не разрешаю тебе уповать на человеческие какие-то достижения, я не позволяю, душа, уповать на каких-то людей. Уповай на Господа». Это разговор, который должен состояться не однажды в жизни каждого верующего человека. Мартин Ллойд-Джонс пишет об этом. Мы должны учить себя. Мы должны учить себя вместо того, чтобы позволять нашему «я» говорить нам что-то. Осознаете ли вы, что большая часть ваших несчастий происходит от того, что вы слушаете себя, а не говорите с собой? Возьмем, например, ваши утренние мысли. Вы их не инициируете, они сами начинают вам что-то говорить, напоминая вам о вчерашних проблемах. И последнее. И мы сейчас помолимся. Учитесь смотреть на благо по ту сторону креста. Учитесь видеть благо за всеми страданиями по ту сторону неприятных ситуаций. Это очень важно для нас понять. Иисус Христос, написано, что Он вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Евреям, помните, 12 глава, 2 стих? Смотрите, точно так же Бог говорит к нам, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо, и это слово «вместо» должно было быть переведено как «ради предлежавшей Ему радости претерпел крест». Иисус Христос видел благо по ту сторону креста. Он видел благо, спасение наших душ и удовлетворенность наших сердец в Евангелии, которое в Иисусе Христе. Итак, уныние побеждается Евангелием. Смотря на Иисуса Христа, мы можем увидеть, что битва с унынием возможна, она необходима, она каждому из нас дана, и мы можем, друзья, сегодня быть победителями, используя любое уныние как напоминание нам о том, что наивысшая удовлетворенность нашего сердца в Боге. Для этого Иисус Христос и умер на кресте, чтобы привести нас к Богу. И Он ведет нас через уныние, через страдания, через опасности. Он ведет нас к Богу. И когда Он приводит нас к Богу, Он делает нас способными удовлетворяться им и находить удовлетворенность в Нем, даже когда самое большое уныние приходит в нашу жизнь. Аминь. Я хотел бы сейчас попросить вас всех, друзья, чтобы вы посмотрели в свое сердце, почему унывает ваше сердце иногда. Я хотел бы, чтобы мы сейчас взяли одну минуту, две, и каждый помолился в своем сердце, чтобы Бог умножил в нашем сердце удовлетворенность в нем. Чтобы Бог помог нам увидеть, куда корнями уходит наше уныние. Уныние вскрывает наше сердце. И пусть поможет нам Бог, чтобы Евангелие Его стало единственным источником нашей внутренней удовлетворенности. Помолимся. Господи, вместе с Давидом мы хотим сегодня сказать, как лань желает потоком воды, так сердце наше к Тебе, так сердце наше томится по Тебе. Но говоря эти фразы, говоря эти слова, Господь, Ты даешь нам ощущение и понимание того, что не всегда так бывает. Не всегда мы желаем Тебя, не всегда мы находим удовлетворение в Тебе. И не всегда томится наше сердце по Тебе, оно томится по чем-то еще. Прости нас, Господь, всех за это. Прости, что Евангелием, функционирующим Евангелием для нашей жизни очень часто становится земное, материальное, физическое, то, что мы можем видеть, то, что мы можем ощупать своими руками. Прости нас, Господь, в том, что наше удовлетворение не всегда в Тебе, и сегодня наша просьба к Тебе, и наша благодарность Тебе, в первую очередь за то, благодарность, что в Иисусе Христе Ты уничтожил все препятствия, такие как Божье осуждение, Божий гнев за нашу неудовлетворенность в Тебе. Ты оправдал нас, Ты искупил нас, Ты простил нас за то, что мы не любим Тебя. И Ты сделал нас детьми Твоими, чтобы мы пробовали учиться удовлетворяться в Тебе, Господь. И как малые дети мы приходим к Тебе сегодня с просьбой. Это наша большая просьба сегодня. Это наша молитва целый день, чтобы Ты помог нам находить удовлетворенность нашей души в Тебе. Господи, воспроизводи в нас эти святые желания. Просим о том, чтобы через что бы ни проходила наша душа, через какие бы ни вел бы Ты нас ситуации, научи нас удовлетворяться Тобою. Научи нас учить себя. Научи нас говорить истину себе, говорить Евангелие себе. Таким образом, чтобы наше сердце переполнялось хвалой Тебе в самых разных ситуациях. И таким образом, чтобы мы могли и другим говорить своей жизнью, своим выражением лица, своим сердцем, своими словами, своими реакциями говорить о том, что Ты есть наивысшее счастье каждой души. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!